Анджело Манджанте. Легенды тенниса. Гейм, сет, матч. Посвящается Паоло, Андреа и Лори. Вы моя жизнь. Рот Лейвер. Рождение мифа. Наше путешествие начинается с лесистых земель Квинсленда в далекой Австралии, с истории маленького рыжеволосого мальчика, усыпанного веснушками. Мальчика, который покорит мир. Мифическая фигура Рода Лейвера послужила образцом для таких легенд тенниса, как Пит Сампрас и Роджер Федерер. Последний, без тени сомнения, называл Лейвера величайшим теннисистом из всех, кого знал. Лейвер доминировал на международной теннисной арене в 1950-е и 1960-е годы. В каждом виде спорта есть свой Майкл Джордан, Айртон Сенна, Кассиус Клей, Карл Льюис, Ингемар Стенмарк или Марк Спиц. В теннисе таким символом совершенства стал Рот Лейвер, сравниться с которым смог лишь Роджер Федерер много лет спустя. Лейвер родился 9 августа 1938 года в Рокгемптоне, в прекрасном штате Квинсленд. Его отец занимался скотоводством, владел несколькими поместьями и в каждом обязательно обустраивал теннисный корт. Еще мальчиком Рот начал играть вместе с братьями, свободно управляясь с тяжелой для него деревянной ракеткой. К 1969 году он станет первой ракеткой мира, а когда во второй раз выиграет календарный большой шлем, превратится в настоящую легенду. Лейверу принадлежит уникальное достижение. Он до сих пор остается единственным теннисистом, который дважды побеждал во всех четырех важнейших теннисных турнирах в течение одного сезона. В первый раз в 1962 году, как любитель, а 7 лет спустя, после вынужденного длительного изгнания, уже как профессионал. С первых шагов в спорте он быстро выбился в лидеры в теннисных кругах, все еще разделенных на профессионалов и любителей. А в конце 1962 года решил стать профи, примкнув к группе, созданной Джеком Крамером. Выбор, на 5 лет лишивший его возможности участвовать в турнирах «Большого шлема», поскольку лишь в 1968 году правила тенниса наконец изменились и началась открытая эра. Отныне во всех турнирах могли играть как любители, так и профессионалы. Рода Лейвера считают одним из лучших теннисистов всех времен, а для многих он величайший. Его победы и техническое совершенство стали эталоном для будущих поколений спортсменов. Необыкновенно талантливый левша, он выиграл в общей сложности 11 турниров «Большого шлема», совершив блестящий переход из любителей в профессионалы. Когда вступают в силу революционные новшества 1968 года, перед австралийцем открываются новые ошеломительные перспективы. Не проходит и года, как Лейвер радует 4 чистейшими бриллиантами за один сезон, выигрывает открытый чемпионат Австралии, проходивший в Брисбене, где побеждает в финале Андреса Химена со счетом 6-3, 6-4, 7-5. Затем на открытом чемпионате Франции, он же Ролан Гаррос, одерживает невероятную победу в финале над Кеном Разуоллом со счетом 6-4, 6-3, 6-4. Далее победа на Уимблдонском турнире, где в финале австралиец берет верх над мощным и техничным Джоном Ньюкомбом 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. И замыкает этот волшебный круг легендарный открытый чемпионат США, где Тони Рош, один из величайших маэстро австралийского тенниса, уступает Роду победу, проиграв со счетом 9-7, 1-6, 2-6, 2-6. Каждый раз, когда мне случалось встретиться с Родом Лейвером в Австралии, мне хотелось встать перед ним на колени за все, что он сделал для тенниса. На зеленом континенте мне посчастливилось побывать раз 10. В качестве телерепортера и корреспондента разных газет я освещал этапы открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне, а позднее игры Кубка Мастерс в 2001 году, проходившего в Сиднее в новом олимпийском комплексе, где я работал комментатором в паре с Паоло Бертолуччи. Прямо из эпицентра событий мы рассказывали о матчах Кубка, собравшего 8 сильнейших игроков мира. Любители тенниса знают, что Австралия — страна, воспитавшая величайших спортсменов, бережно и уважительно сохраняющая традиции, которые вдохновляют, как это делал и Лейвер, новые поколения спортсменов. Впервые я побывал в Австралии в качестве корреспондента в 1996 году. Турнир проходил в сиднейском районе Паддингтон, утопающем в зелени в теннисном клубе White City, который производил незабываемое впечатление. Внутри полностью деревянное, здание клуба хранило память о легендарных местных теннисистах. Где бы вы ни находились, вас окружали черно-белые обрамленные фотографии, запечатлевшие выдающихся австралийских теннисистов. Удар справа Рода Лейвера, удар слева Кена Розуолла, подача Лью Хоуда, мускулатура Роя Эмерсона, игра Сэндона Столла и Нила Фрейзера, усы Ньюкомба и валлей слева Тони Роча по прозвищу Скала.
Валлей — удар с лёта, до отскока мяча от покрытия.
Я то и дело застывал в благоговейном молчании, любуясь ими. Это была эпоха деревянных ракеток и белых костюмов. Класс и страсть. Я читал и слышал о них столько фантастических историй, что чувствовал себя на теннисном Олимпе. Это была та же сиднейская арена White City, где в 1954 году финал Кубка Дэвиса между Австралией и США собрал рекордную аудиторию. 25 568 зрителей. Причем рекорд продержался больше полувека. Соревнования проходили с 27 по 29 декабря. Как рассказывал мне Бат Коллинз, легендарный корреспондент Boston Globe.
The Boston Globe, английская, американская ежедневная газета, крупнейшая в Бостоне.
В тот день люди готовы были выложить за билет любые деньги, и даже если бы стадион вмещал 90 тысяч, свободных мест не осталось бы. Для справки, США тогда выиграли со счетом 3-2. На травяных кортах сражались настоящие звезды. Штаты представляли Тони Траберт и Вик Сейшес. Австралию — Лью Хоуд и Кен Розуолл. Легендарный финал. На этой же травяной арене команды Италии и Австралии встречались в финале Кубка Дэвиса в 1977 году. Половина Италии заводила на ночь будильники, чтобы не пропустить захватывающие матчи. Не отставал и я, в то время 12-летний мальчишка, грезя в полудреме перед телевизором. Итальянцы заполучили предыдущий Кубок Дэвиса, победив Чили. В этот раз в полуфинале Италия выиграла у Франции со счетом 4-1, а Австралия у Аргентины со счетом 3-2. В финальных матчах на арене White City Роч обыграл Адриано Панатту в трех сетах, а Джон Александр нанес поражение Коррадо Барадзути в четырех. В блестящей парной игре Панатта Бертолуччи обыграли со счетом 6-4, 6-4, 7-5 Александра Дента, одну из самых сыгранных пар турнира. Решающее очко Панатта заработал на подаче Александра, поставившего точку в этом изматывающем марафоне. В 1960 году героем травяной арены White City, принимавший челлендж-раунд Кубка Дэвиса, стал Род Лейвер.
Челлендж-раунд, английская, система соревнований, при которой победитель прошлого года отстаивает свое звание, играя только в финале с победителем отборочного турнира Челленджером, претендентом на чемпионский титул. В теннисе эта система была отменена в 1921 году, за исключением Кубка Дэвиса, использовавшего ее до 1972 года.
Он выиграл оба матча в одиночном разряде, не уступив ни одного сета из шести. В первый день соревнований его противником оказался Никола Пьетранджели, а на третий день Орландо Сирола. Кубок завершился со счетом 4-1 в пользу Австралии, которая могла гордиться таким бриллиантом, как Род Лейвер, и такими опытными игроками, как Нил Фрейзер и Рой Эмерсон. Плеяда великих австралийских спортсменов 1950-х и 1960-х годов оставила неизгладимый след в истории тенниса. Помимо Лейвера, эта страна дала немало чемпионов. Рой Эмерсон выиграл 12 турниров «Большого шлема», Кен Розуолл — 8, Ньюкомб — 7, Кроуфорд — 6, Седжман — 5, Хоут и Купер — по 4, Нил Фрейзер — 3 и многие другие по одному 2 турнира. Щедрые россыпи талантов, чьи лучшие результаты никто из их соотечественников не смог превзойти. И все-таки они прокладывали путь к успеху будущим спортсменам, среди которых наши современники Рафтер и Хьюитт, Каждый из них выиграл по два турнира большого шлема и сумел возглавить мировой теннисный рейтинг. Лейвер 17 раз выходил в финалы турниров большого шлема. Дебютировав на Уимблдоне в 1959 году, он проиграл Алексу Альмеда, но уже через несколько месяцев в возрасте 22 лет одержал первую победу на турнире-мейджоре в финале открытого чемпионата Австралии, обыграв на траве Нила Фрейзера со счетом 8-6 в пятом сете. Как и все австралийские теннисисты, Лейвер фактически вырос на корте. Его подготовкой наряду с родителями, страстно увлекавшимися теннисом, занимался друг семьи, тренер Чарльз Холлис. Уже в ранние годы Рода отличал великолепный удар и, что не менее важно, умение молниеносно передвигаться, контролируя всю площадку, и отличная реакция вблизи сетки. Эти навыки он отшлифовал позднее под руководством такой легендарной личности, как Гарри Хопман, с которым Лейвер начал тренироваться в 18 лет. Рот никогда не выпускал из рук теннисный мяч. Постоянно сжимал его, чтобы укрепить запястье и предплечье. Много лет спустя кому-то пришло в голову изменить предплечье Лейвера, который отнюдь не отличался атлетическим телосложением. При росте 173 см он весил 68 кг. Однако оказалось, что объем предплечья у него такой же, как у боксера Рокки Марчиано, а окружность запястья на 2 сантиметра больше, чем у Флойда Паттерсона, чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Благодаря такой прокачке австралиец довел до совершенства одноручный удар слева и отточил остальные приемы, которыми владел. Матчам Лейвера место в теннисных киноархивах. Образцы его техники можно выставлять в Лувре, наряду с техническими приемами Роджера Федерера. Владение Лейвера ракеткой — высокое искусство, в котором мощный натиск сочетался с ласковыми касаниями. А какая изобретательность в атаках! Ни один его мяч не был похож на другой. Он контролировал всю площадку, технично используя широкую палитру ударов. Точность движений уникальная. Его одноручный удар слева напоминал четкий музыкальный аккорд. Выполняя обводящий удар, он придавал мячу изящное вращение. В исполнении левшей бэкхенд, как правило, грозное оружие, смертельно опасное на траве и вблизи сетки. Неудивительно, что за скорость, с которой Лейвер подлетал к сетке, и стремительность передвижений по корту его прозвали «ракетой». Молниеносная мышечная реакция. При своем небольшом росте он был непревзойденным мастером смэша.
Смэш, английское. Удар по мячу над головой сверху вниз.
Он по максимуму использовал великолепные вращения, бэк-спины и топ-спины, подавая левой рукой и в зависимости от типа покрытия после подачи выходя к сетке. Благодаря отточенности ударов и врожденным физическим данным он почти 20 лет продержался в строю, радуя игрой и победами. В незабываемом первом календарном большом шлеме рода Лейвера, которому в 1962 году было всего 24 года, в Австралии он обыграл в финале Роя Эмерсона 8-6, 0-6, 6-4, 6-4, затем выиграл у того же Эмерсона на Ролан-Гаррос 3-6, 2-6, 6-3, 9-7, 6-2, обошел Мартина Маллигана 6-2, 6-2, 6-1 в финале Уимблдона и, наконец, снова взял верх над Эмерсоном 6-2, 6-4, 5-7, 6-4 в финале открытого чемпионата США. Все четыре финала австралийцы разыгрывали между собой, и во всех четырех был один победитель, самый сильный, самый безупречный. Страстная любовь к теннису, еще одна черта, роднившая его с Федерером, помогла Лейверу выходить на корт почти до 40 лет. Вплоть до ухода из большого спорта в 1976 году он неизменно собирал аплодисменты публики за свой стиль, корректность и честную игру. Видеть Рода Лейвера на стадионе всегда очень волнующе. В памяти сразу всплывают исторические матчи. Мне посчастливилось вести репортаж с единственной встречи между Федерером и Сампрасом в финале Уимблдона. Это была своего рода передача эстафеты. Оба теннисиста не раз признавались, что их вдохновляет Род Лейвер. К сожалению, матч между Федерером и Лейвером, принадлежавшим к разным теннисным эпохам, так и не состоялся. Хотя я часто представлял себе такой поединок и не уставал говорить об этом. Каждый раз, встречаясь с родом Лейвером в Австралии, я переживал ни с чем не сравнимое чувство, словно прикасаюсь к самой истории тенниса, совершаю удивительное путешествие во времени. Мартина Навратилова. Побег ради победы. Вы с благоговением храните память о своих победах, но жизнь гораздо больше этих коротких моментов. Мартина Навратилова однажды сказала: «Миг победы слишком короток, чтобы, забыв обо всем, жить только ради него». Ее слова можно оплить в мраморе. Она вышла далеко за пределы этого триумфального мгновения, научившись побеждать и на поле социальной борьбы. Думать, верить, мечтать и дерзать — формула ее жизни, руководство к действию. Снова и снова возникают споры о том, кого назвать величайшей теннисисткой всех времен. В футболе тоже так и не решили, кто лучший — Пеле или Марадона. В женском теннисе кандидаток несколько. Мартина Навратилова, Штеффи Граф, Серена Уильямс, Маргарет Корт. Я бы добавил еще Монику Селиш, если бы ужасное ножевое ранение прямо на корте не прервало поразительную карьеру 22-летней спортсменки. В своем личном рейтинге я без тени сомнения поставил бы на первое место Навратилову. Не было в истории более совершенной теннисистки. Всесторонне одаренная, она побеждала как в одиночном, так и в парном разряде. Страстная самоотдача и физическая выносливость позволили ей отлично играть даже после 40. С приходом Навратиловой началась новая эпоха. Мартина радикально изменила женский теннис. Талантливых женщин в этом виде спорта хватало и до, и после нее. Но именно Мартина в 1982 году стала первой теннисисткой, заработавшей за сезон свыше миллиона долларов. Она раздвигала границы женского тенниса, до этого остававшегося в тени мужских турниров, привлекала повышенный интерес к нему во всем мире, как своей гражданской позицией, так и фантастической спортивной карьерой. Мартина выиграла невероятное количество турниров. 167 в одиночном разряде и 177 в парном. Победила в 18 турнирах Большого шлема, включая 9 побед на Уимблдоне, и оставалась первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах на протяжении 200 с лишним недель. Однако стать Мартиной Навратиловой было совсем непросто. Она не получала от жизни подарков и прошла очень трудный путь, закаливший ее характер. Ее жизнь началась в Праге 18 октября 1956 года. Когда Мартине было 3 года, родители развелись, а когда ей исполнилось 6, случилась трагедия. Ее отец, Мирец Шуберт, бывший лыжный инструктор, покончил жизнь самоубийством. Девочка в то время увлекалась лыжами, хоккеем и футболом, а когда ее мать вышла замуж за Мирослава Навратила, бывшего теннисиста, в ее жизнь прочно вошел теннис. Отчим стал ее первым тренером. С 15 лет Мартина принимала участие в международных турнирах и тогда же начала вести борьбу против Чешской Федерации тенниса, как позже и Иван Лендл, бывший на 4 года младше нее. В условиях коммунистического режима федерация выпускала ее за границу на строго определенный срок, выдавая визу с обязательством вернуться на родину и удерживая большую часть ее заработков. Неудивительно, что после того, как Навратилова принесла своей стране победу в Кубке Федерации, она подала заявку на получение грин-карты и вскоре переехала в Даллас. Ярости чешских властей не было предела. Они уже видели, как сделают из Навратиловой символ спортсменки из Восточной Европы. Но не так она представляла себе свободу, поэтому и искала убежище на Западе. Побег из Чехословакии Мартина восприняла как глоток свежего воздуха. Позднее, в 1981 году, она получила гражданство США и стала полноправной американкой. Чешский железный занавес обошелся ей дорогой ценой. Чтобы снова увидеть Прагу, ей пришлось ждать 11 лет. Она вернулась на родину в составе женской сборной США и боролась за Кубок Федерации, играя против Чехословакии. Только после переезда Мартины в Америку Мирослав Навратил признался ей, что она — его приемная дочь, а ее настоящий отец покончил с собой, когда она была совсем маленькой. «Мне понадобился год, чтобы оправиться от шока», — признавалась позднее Мартина. Между белыми линиями на красном грунте разыгралось одно из самых невероятных противоборств за всю историю спорта — соперничество Мартины Навратиловой и Крис Эверт. К Каждая из них выиграла по 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. За два десятилетия они 80 раз встречались на корте, показывая красивейшую игру и разделив болельщиков на два пристрастных лагеря. Фантастический контраст стилей. Хирургически точная, элегантная игра Крис на задней линии и мощный, более эффектный теннис Мартины вблизи сетки. Итоговый результат противостояния 43-37 в пользу Навратиловой.